Тот, кто сильнее, тот переживет боль и радость, отдаст силу души, но будет идти до конца. Не всегда в конце победа, но слабее такой человек не становится. Марию и Юрия роднил в этом мире одно. Очутившись не у дел, наблюдая житейскую кипень со стороны, не имея желания броситься в нее с головой, они чувствовали свою обездоленность. Одна принялась ждать. Придет кто-то необыкновенный, увлечет ее, даст большую работу ее сильной натуре. Этот кто-то медлил, не приходил. Приходили обыкновенные сопляки, немощные и самолюбивые, предлагали содружество, предлагали уйти еще дальше от жизни, замкнуться в чахлый мир искусственных переживаний. Приходили обыкновенные подлецы, предлагали сожительство без любви, без дум. Пришел Ивлев, вынесший из жизни главную, предельно ясную мысль — надо работать. Мария, вкусившая прелести полубогемной, полуприступной жизни, была не согласна с Ивлевым. Она слишком дорожила собой, своей красотой, чтобы так просто израсходовать годы. Мария называла это самообманом и искала другой какой-нибудь обман, более увлекательный, не такой обыденный. Юрий же, очутившись в положении наблюдателя, принялся заполнять образовавшуюся пустоту все тем же непрочным материалом — собой, не ведая по наивности, что так гибли куда более сильные натуры. Словом, два человека нашли друг друга и, не сговариваясь, ни на что не надеясь, с большим желанием решили разыграть комедию. В течение всего сеанса Юрий Александрович тискал большую руку Марии и задыхался от желания. Желание это подхлёстывалось непонятной покорностью Марии. Она отдала ему руку и сидела, откинувшись на спинку стула, прикрыв глаза. Она тоже была взволнована, волновала утонченная беспомощность Юрия, его робость и трепетность. Его желание волновало ее тоже. Вышли из клуба. Юрий Александрович закурил. Некоторое время молчал, глядя перед собой, часто затягиваясь папироской. «Что произошло?» — спросил он несколько осевшим голосом. Мария молчала. «Вместо фильма я видел какой-то голубой сказочный мир. А ты? Ты видела что-нибудь?» Мария молчала. Она знала, что Юрий Александрович будет обманывать ее и себя искусно, красиво. Она с удовольствием слушала. «Мария, да. Что произошло? Что происходит? Флирт? Нет. Значит, любовь. Мария, не кричи». В темном месте Мария остановилась. Юрий Александрович обнял ее, стал жадно целовать, впиваясь в мягкие податливые губы. Долго целовал. «Хватит», — сказала Мария, — «пошли». Юрий Александрович опять закурил. Первая волна страсти, взлохматившая все его чувства, схлынула, он обрел дар мысли. «Что это такое? Неужели действительно любовь? Я опять видел сказочный мир, и, кажется, схожу с ума, я влюблен». Мария беззвучно засмеялась. Подошли к ее дому. «Подожди здесь. Я сейчас выйду. Только не у ворот, а вон там, у столба». Юрий отошел к столбу, опять закурил. «Тройку бы сейчас. Уехать бы в снега, в степь». Мария взяла ключи от школьной кладовой, где хранились лыжи, коньки, спортивные костюмы. Вышла к Юрию Александровичу. В кладовке было темно, пахло лыжной мазью, опилками, ветошью. И было почему-то тепло. Мария сняла шубу, ушла куда-то в угол. «Иди сюда». Юрий Александрович ощупью пошел на голос. Сердце прыгало в горле. «Осторожней, тон банка с мазью. Правее». Голос шел снизу. Мария лежала. Юрий Александрович нагнулся, нащупал ее, стал поспешно дрожащими руками рвать с себя пальто. «Не торопись». Ивлев досматривал десятый сон, когда Мария пришла домой. «Ты где это гуляешь?» — спросил он, глядя на нее заспанными глазами. Мария засмеялась. «С молодым человеком была». «С молодым человеком?» Ивлев хотел отвернуться к стене и продолжать спать, но Мария села к нему на кровать, затормошила. «Ну, ревнуй же! Устрой скандал!» У нее было весело на душе, легко, спокойно в утробе. «Я действительно с молодым человеком была?» «Перестань, слушай. Че ты?» «Ревнуй!» Ивлев внимательно посмотрел на жену. «Выпила, что ли?» «И, Петенька! А почитай мне стихи, Петенька!» «Ты что, какие стихи?» «Почитай». «Перестань, ложись спать». «Я прошу, Петр». «Ложись, спи, мне завтра вставать рано». Мария пристально посмотрела на мужа, сказала серьезно. «А еще хочет, чтобы его любили». «Спи». «Ну что за стихи? 3 часа ночи!» — крикнул Ивлев. «Спи». Ивлев соскочил с кровати, надел галифе и, расхаживая босиком по комнате, с остервенением стал читать. «Эй, стихи мои, голь неумытая, узкоглазая, милая, дикая рвань, из степей обожженных по бездорожью мы пойдем на рысях в кровяную рань. Наши сабли каленые в синь с пересвистом засмеются на воле. Поберегись, во имя счастья я отвечаю. Руби пополам поганую жизнь. Крой бессовестных, бей зажиревших, смаху, наискось, до пупа, за каждого барина, изувеченного стихами, 40 грехов долой, без попа. Я впереди, не робей косоглазые, наша попляшет, но я — это я. Может, статься, споткнусь от страха, не останавливайтесь». Заслоните от света, изрубите в куски и вперед, без меня. Так, мои милые, так, 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 неумолимые, только так. Мария лежала на спине, раскинув руки, улыбалась. Все? Все. А еще? Хватит. Ивлев сам себе показался смешным, босиком, в нижней рубахе, ночью с боевыми стихами. «Почему ты не пошлешь их в краевую газету?» Мария села, насмешливо посмотрела на мужа. «По-моему, их напечатают. Был бы ты известным в крае поэтом. Я хочу быть известным в крае секретарем. Петя, тебе хочется сделать карьеру? Хочется быть секретарем обкома, например? Мне здесь работы хватает. Ну, а хочется? Это надо еще заслужить». Ивлев почему-то смутился. «Мало ли чего нам хочется». Пошел к столу, нашел среди бумаг пачку беломора, закурил. «Хочешь, я научу тебя, как заслужить?» «Как?» «Надо писать книгу. Стихи — это несерьезно для секретаря. А вот книга — это другое. И ты бы смог написать дневник секретаря какой-нибудь». Тебя бы заметили, продвинули. Знаешь, как Чкалов говорил, если быть, так быть первым. Неужели ты обыкновенный заштатный секретарь райкома? Ты же не глупый мужик. Что, секретари райкомов глупые мужики, что ли? Не в этом дело. Секретари райкомов все ужасно походят друг на друга. Надо же чем-нибудь отличаться. Я и стараюсь отличиться, работаю. Эх, Петя. Мария встала. Начал раздеваться. «Давай спать. Весной в Баклань всегда приходит ударная. Развезет 3 недели, растопит снега, сгонит воду, высушит дороги и, глядь, по косогорам на солнечной стороне уже зеленеет травка. Даже ранней весной дни стоят солнечные, теплые. В апреле пришел со службы Андрей Любавин, коренастый, неразговорчивый матрос, Тихоокеанского флота. Служба Андрею пошла впрок. Он получил там специальность дизелиста, окончил 10-летку, вступил в партию и получил за что-то орден Красной Звезды. За что не говорил. За одно дело. Отгуляли. Андрей отдохнул с недельку и пошел в райком насчет работы. Родионов долго с удовольствием беседовал с молодым человеком, открыто любовался его литой фигурой, спросил про орден. «За что это?» «За выполнение?» Родионов засмеялся. «Я понимаю, что за выполнение. Ну, раз нельзя, так нельзя. Вовремя ты прибыл, моряк. У нас самая горячка начинается. Дизелист, говоришь? Приступай с завтрашнего дня к работе. Иди сейчас к Косых, это директор РТС, поговори с ним. Наверное, на дизеле поставят. Жизнь у нас сейчас интересная, молодежи много, ошибок всяких, недостатков тоже хватает. Так что входи в курс дела и давай по-матросски. Парт-организация в РТС крепкая. Желаю всего хорошего. Если что, приходи в любое время». Через пару дней Андрей уже шуровал на дизеле. Приходил домой чумазый, Нюра кипятила в большом чугуне воду, совместными усилиями кое-как отмывали грязь. «Что ж ты такой грязный-то?» — выговаривала ему Нюра. «Другие все-таки чище приходят. Я ж на одном работаю, а другой ремонтирую. А там, как завода выпустили, так ни разу не чистили, наверное». Ефим недовольно смотрел на Андрея, не нравилось ему, что сын моряк, партийный, с десятилеткой, возюкается в машинной грязи, как самый захудалый шоферишка. Он думал, будет иначе. Придет Андрей, ему дадут какое-нибудь место в учреждении или пошлют учиться в город. Все-таки не так уж много возвращается народу со службы с десятилеткой да с орденом. К тому же партиец. «Не я буду, если не выжму из дирекции душ с горячей водой», — говорил Андрей, докрасно растираясь мохнатым полотенцем. Под кожей на руках, на спине, на широкой татуированной груди, татуировка до флота еще, взбухали, перекатывались тугие бугры мышц. «Кошмар», — сказал Пашка, увидев однажды брата без рубахи. «Ты служил там или гири качал?» Андрей коротко хохотнул. «Первый разряд по борьбе». «Попробуй с Иваном», — посоветовал Пашка. «Он боролся когда-нибудь?» «У него тоже полно этого», — Пашка показал на бицепсы. «Можно попробовать». «Еще чего?» — встрял в их разговор Ефим. «Сгребутся насмех людям. У тебя, Пашка, одна дурь в голове. Надо же умнеть маленько. Лет-то много уж». «А что тут такого? Это же не бокс!» Пошел к дьяволу. Один раз Ефим не выдержал, спросил Андрея. «Ты что, так и будешь всю жизнь вот такой ходить?» «Какой?» — не понял Андрей. «Такой вот. Ни глаз, ни рожи. Специальность такая. Бросить ее надо к чертовой матери. Специальность такую. Плохая, значит. А мне нравится. Ехал бы учиться. Может, в люди выйдешь? Башка-то есть ведь. А сейчас я что, не человек?» «Ты человек». Ефим презрительно сморщился, махнул рукой. «Костомелить-то так любой сумеет. Дело не хитрое». Андрей промолчал. Ефим ушел в горницу, пнул кошку, заматерился в полголоса. Ему очень хотелось, чтобы Андрей вышел в большие люди. Он завидовал отцам, у которых сыновья служили офицерами или учились в институтах. Он не одну ночь думал о том, как он пошлет Андрея в институт, как тот приедет к нему на побывку, и они пойдут вместе по деревне. Хотелось на старости лет доказать людям, что и Любавины тоже могут башкой работать. На Пашку он давно махнул рукой, а на Андрея крепко надеялся. Радовался его успехам во флоте. Он знал, что Андрей упрям, если бы и захотел, то добился бы многого. Еще раза два заговаривал Ефим с сыном насчет его дальнейшей жизни. Хитрил, старался разжечь в нем самолюбие. «Ты же башковитый парень, Андрюха, ты и далеко пойдешь. Давай вот поработай до осени, а там в институт. Все 5 лет буду посылать деньги. И братовья помогут. Иван тоже поможет, я говорил с ним. С радостью, говорит, на такое дело. Не жалко. Ты поговори с ним, он парень умный. Андрей отмалчивался, сказал свое и молчал. Ефим злился, но сдерживал себя.